Тема называется так: «Настоящие верующие» или «50 на 50». Я читаю место Писания, Откровение, пожалуйста, открывайте, друзья. Известное место, как-то мы уже о нем имели рассуждение, Откровение, 3 глава, с 14 текста. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужду, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебя обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему да сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Состояние, которое описывается здесь, наверное, ужасное состояние. То есть состояние вне Христа. Можно было бы так сказать: вот здесь написано, что Христос за дверью. Можно было сказать, что если дом Божий, да, и Христос в этом доме Божьем, то человек, который стоит за дверью, смотрите, какое у него состояние. Несчастный, нищий, голый и слепой. Я думаю, что состояние довольно-таки страшное, просто страшное состояние. Какой исторический, такой вот, как сказать, географический контекст этого вот отрезка Писания? Существующая в городе община, она обвинялась в том, что у нее состояние было ни холодным, ни горячим. В Иераполе находились горячие источники, где била горячая минеральная вода. Она протекала через, из Иераполя текла в Лаодикию, и с Лаодикии она притекала в Колосы. Вот интересно то, что в Иераполе вот эти источники горячие славились своими целебными свойствами. Ну, как вы знаете здесь, да, люди едут куда? На горячие источники. Зачем? Подлечиться, отдохнуть немножко, да, вот это оказывает очень хорошее воздействие. В Колосах черпали ее прямо и употребляли, вот минеральная вода холодная. А через Лаодикию вот остывала из Иераполя вода. И я думаю, что, наверное, может, кто-то из вас пробовал теплую минералку, нагретую на солнце. Именно вот эту вещь здесь апостол Павел пытается показать. Состояние, да, воды, оно пригодно только, чтобы выплюнуть, извергнуть тебя. То есть извергнуть – это выплюнуть тебя. То есть не пригодно ни к чему. В Священном Писании многократно мы встречаем такие вещи, да, как соль, потерявшая силу. Ни на что не годно ее выбросить. То же самое здесь. Если Иераполе славились лечебными свойствами, в Колоссах остывшая вода славилась вот свежестью своей и чистотой, то Лаодикийская вода, она была теплая и такой промежуточный вариант. Как ты тепл, извергну тебя. Вот Господь высказывает через это место Писания такую мысль, что вот это состояние, оно приносит только страдания. Господу оно приносит страдания. Человек вот такой теплый. И Священное Писание предупреждает о невозможности для христианина серединного состояния. Между добром и злом, да? Между светом и тьмой. Вот. Между жизнью в истинной вере и жизнью безбожного мира. Святостью и грехом. То есть это состояние ненормальное. Глубоко ненормальное. Вот я в новом выражении прочитаю Клайва Льюиса. Люди постоянно стараются сочетать небо и ад. Друзья, когда мы сейчас говорим о вот этом настоящий верующий или 50 на 50, то есть настоящий верующий 100%, да? 50 на 50 это человек, который 50% живет в церкви и 50% живет в мире. Ну, я думаю, тут возможны варианты, да? 60-40 и так далее. Люди постоянно стараются сочетать небо и ад. Они считают, что на самом деле нет неизбежного выбора. И если хватит ума, терпения, а главное времени, можно как-то совместить и это приладить друг к другу. Вот многие христиане сегодня, сегодняшнего времени, пытаются совместить ад с раем. Пытаются приладить одно к другому. Вот со мной вместе работала одна молодая женщина. Интересно то, что когда я только устроился, через день получается приблизительно, она у нас митинг общий проходит каждый день. Вот, и она всем раздала приглашение. Я сейчас вам его пущу, вы посмотрите. Она пригласила нас всех на церковь, их организовала праздник. Он был посвящен Дню Независимости. И когда я взял это, ну, посмотрел так на скорую руку. Христианская церковь, приглашение этой церкви. И я стал смотреть, думаю, интересно, церковь приглашает. Не просто, знаете, там какая-то работа приглашает. Вот обратите внимание, на что приглашает церковь? Что церковь хочет разделить с людьми, когда она их приглашает? Я был серьезно удивлен. Церковь всегда, она была установлена Богом, устроена для определенной цели. И эти цели очень возвышенные, очень серьезные. И вот церковь проводит праздник, отмечает День независимости Америки. Там танцевальная группа с хай-скул выступает, вы видите, голые ноги, да? Американский айдол, по-нашему идол, да, вот, выступает там рок-музыка, салют. Вот если вы посмотрите эту картинку, вы увидите, к чему они позвали людей. Вот, в общем-то, я все вот это назвал. И я не был там, но я потом решил зайти посмотреть, как прошел этот праздник. Я был приглашен, я хотел зайти посмотреть. Собралось 30 тысяч человек. 30 тысяч. Различные по приглашению церкви. И они решили отметить государственный праздник. Я думаю, что, наверное, начинали они праздновать праздники государственные. Когда-то это же было начало положено. Может быть, Дня Отца или День Матери, может быть, еще какой-то. Вроде бы неплохой праздник. И на приглашении нет слов, что будет звучать. Слов нету, что будет звучать. Христианская музыка, пение. Что будут люди приглашаться к Богу. Вообще о Боге речи нет. Как получается, что церковь теряет свое предназначение, друзья? Как так получается? Вы знаете, что я хочу сказать? Что если вы зайдете и захотите послушать слово пастора, не видео смотря, а просто аудио, будет изумительно, назидательно, сильная проповедь. Если вы на него посмотрите, у вас, может быть, возникнут какие-то ассоциации. Там слишком много ходит руками и так далее. Но он готовится. Но когда он собирает 30 тысяч человек, там не звучит слово. Я думаю, друзья, мы живем в такое время, в которое мы иногда падки на то, что нам говорят. Вот вы послушайте, в наших собраниях не всегда услышишь живое слово, которое бы, знаете, будоражило душу или там углубленно разбирало священное писание. Но вот этот пример не оставляет никаких оснований думать так, что все церкви сегодня, даже те, которые проповедуют живое слово, они стоят крепко в вере. Как проникает мир, друзья, как проникает мир в церковь, как он проникает в сердца. Мы говорим 50 на 50 не только проникновение в церковь, проникновение в нашу жизнь. В одном произведении ежик попросился к зайцу в нору. Дождь, говорит, пусти меня, я голову только просуну на нос, чтобы не капало. Нос чувствительный, разреши мне туда нос. Засунул нос, заяц говорит, вдвоем не хватит места. Ты видишь, места мало. Я хотя бы голову спрячу, чтобы не капало на голову. Засунул голову, потом одну лапу просунул, потом другую, потом весь сам влез и своими иголками и зайца оттуда вытеснил. Вот эта ситуация, которая сегодня происходит отчасти, может быть, в церкви, да? Вот то, что сейчас происходит, вот так мало-помалу происходят интересные вещи просто. Вот что написал один служитель церкви, одной девушке, интересно, друзья, в письме написал, 1840 год. Из вас может выйти ни то, ни сё, ни духовная, ни мирская, ни христианка, ни язычница. Это будет, когда вы, храня благочестивые порядки, в которых выросли, не будете, однако, хранить сердце своего от сочувствия к порядкам светской жизни. Я разумею сочувствие, а не участие, которое бывает иногда необходимо. Что же вам за это будет? То же, что присудил уже Господь ангел Ладикийской церкви. «Извергну тебя из уст моих». Надо быть горящей к Богу и всему божественному, и холодной ко всему светскому и мирскому. Друзья, дело все в том, что иногда бывает как. Вот человек думает, я нахожусь в церкви, я возьму из нее все, что беру там. Человек побыл на собрании, пришел домой, включил телевизор, скажем так, и смотрит кино. И он считает, что ему никакого вреда от этого не будет. Это страшная беда, которая пришла, да, вот, или уже пришла давно, но пришла во многие семьи, пришла во многие дома, пришла в ваши телефоны, в ваши компьютеры, и которые многие из членов церкви живут, к сожалению. От чего так бывает, друзья? Вот Писание говорит, когда у тебя есть комната, ты заходишь и закрываешь дверь, ты там можешь в этой комнате или встать на молитву, тайная молитва, зашел, закрыл дверь, помолись Отцу в тайне, Он воздаст явно, или там отдаться греху. Тайная комната может быть в телефоне, не надо никакой комнаты, сел, да, меня никто не видит или не знает, и пишу, или там чего-то, или чего-то делаю. Иногда кажется, что у человека есть важные направления жизни. Вот сейчас ко мне пришло время, когда я решаю вопрос своей судьбы. Мне надо выходить замуж, мне надо решать серьезный вопрос. И я тогда сконцентрируюсь, я обращусь к Богу, и Бог мне вдруг внезапно поможет. Не поможет. Если ты живешь 50 на 50, твоя следующая жизнь, семейная в том числе, будет 50 на 50. А как она будет 50 на 50 проходить у твоего мужа, это еще вопрос. У тебя, может быть, она была вот так, знаете, под твоим контролем, как говорится. Господь говорит, никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Кто не несет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником. Итак, вера одна, без несения креста, это и есть жизнь 50 на 50. Я верю, я хожу на собрание, я спевки посещаю. Но я прихожу дома, смотрю кино, я не вылазю из соцсетей, переписываюсь. У меня иногда даже, может быть, святые разговоры бывают. Кого-то обсудить в церкви, кого-то там куда-то задвинуть и так далее. Это вещи очень опасные, друзья. Они непременно приведут к вещам очень плачевным. Одна вера во Христа без крещения, без несения креста не спасает человека. Такого человека даже можно и не считать христианином. Апостолы, смотрите, что писали. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть это отца, но от мира сего». Пишет Иоанн в первом послании. Все, что в мире. Вот это примирение, вот, которым писал служитель, да, этой девушки. Примирить рай и небо, да? Рай и ад примирить, вот как-то там найти вот эти вот. Это вещи несовместимы совершенно. Мы надо хотим, мы вот эту часть возьмем. Я буду смотреть вот это, оно полезное, вот это я буду. А вот это я не буду. Но, к сожалению, вы знаете, как сегодня кинематограф построен в том числе, как устроен интернет. В Англии состоялось совещание представителей разных церквей. Методистской, англиканской, присутствовали также и католики. Я читаю, друзья. Обсуждался вопрос, какой вид современного, наиболее популярного искусства можно использовать на пользу церкви, чтобы привлечь в нее больше народу. Собрались руководители церквей, проходит конференция. Решают руководители церкви, как можно больше привлечь людей в церковь. Каким образом? Смотрите, до чего они договорились. Обсудили и пришли к выводу, что это цирк. Самое такое популярное искусство, которое можно использовать на благо церкви. Цирк. Он является самым перспективным, и хорошо было бы служителям церкви изучать приемы иллюзиционизма. Если вы думаете, что это шутка, друзья, вы заблуждаетесь. Это не шутка. Я, говоря о 50 на 50, не имею в виду только молодежь, друзья. Проблемы идут на уровне служителей. Вот смотрите, да, служители церкви собрались. Они решают этот вопрос. Они решают, как обмерщить церковь, как внести в нее такие формы, которые бы собрали людей. А зачем? Христос говорил, помните, фарисеям, вы собираете людей, да, а потом их делаете в два раза хуже себя. Господь говорит, Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Луки 16:16. Всякий усилием входит в него. Для того, чтобы быть христианином 50 на 50, практически усилий не надо. Мы уже родились в нем, да? Мы уже 50% получили от родителей. От тех, кто у нас 50, мы получаем. Но 50% нам надо проявлять усилия, прилагать все усилия. Где не будет усилий, друзья, там не может быть достигнуто Царство Божие. Не может. Хотя, видите, в Писании написано как? Малое стадо, да? Малое стадо. Малое стадо. То есть людей, которые бы захотели приложить усилия, их всегда было немного. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Небесного. Не всякий. Видите, вот эта теплохладность, вот теплость, да, она, это такая церковная жизнь с более или менее ревностным исполнением того, что положено. Вот в церкви положено, я вот это вот буду исполнять. Но без борьбы с грехом, без борьбы со своими страстями, какие там кипят, какие рвутся наружу. Христианин, я хожу, посещаю собрания, но бороться со своими грехами я не могу и не буду. У меня это не получается, я слабый, я не могу. Если мой поинспектировать компьютер или посмотреть то, что я смотрю, ну оно вроде бы безобидное, да. Я не смотрю порнографию или боевики или ужастики, да. Но я смотрю вот то, что рядом, то, что вот 50 на 50. У меня к вам ко всем вопрос, друзья. Хочу теперь, чтобы вы сказали. Кто определяет, что такое грех? Кто? Пожалуйста. Кто определяет, что такое грех?
Логика.
Человек. Так. Ну, совесть у человека. Значит, человек. У Валеры, у Филиппа определяет человек. Кто еще определяет, что есть грех? Бог определяет, что есть грех. Кто определяет еще? Как вы думаете, пожалуйста? Библия определяет, что есть Бог. Ну, Бог, да? Слово Божие. Сейчас вы говорите, вот некоторые говорят, я определяю, да? То есть человек определяет. Он определил. В церкви, допустим, решение есть, к примеру, там, короткую одежду не носить, да, для сестер. А я определил, я же определил. Моя совесть определила. Моя совесть определила. Это не грех. Я же определяю, что есть грех, да? В церкви, допустим, распущенные волосы нет. А я определяю, что распущенные волосы можно. Я же определяю. Кто еще определяет, что есть грех? Кто? Кто? Церковь определяет. Хорошая мысль. Почему церковь определяет, друзья? Кто определил, что в Священное Писание Евангелие от Петра не войдет? Определила церковь. Дух Святой, который живет в церкви, он определяет, что есть грех. В том числе. Правильный ответ. Я думаю, что человек определяет грех. Это неверный ответ. Почему? Хотя человек неверующий так поступает. Неверующий. Верующий не должен так поступать. Смотрите, Едемский сад. Адам с Евой. Да? Дьявол подкрался. Что он сказал? Вы будете как боги. Вы будете определять, что есть грех. Я сказал, Адам, вот это грех, это будет грех. Вот это предложение дьявола, что ты будешь определять, что есть грех. Пиво, я же не напиваюсь, написано, не упивайтесь. А я выпил пиво, и мне хорошо. Или вина. Или, допустим, я пошел и посмотрел какую-нибудь мелодрамочку. Это же не грех, я же определяю. Я посмотрел, там червей нет. Или какую-нибудь комедию. Или ролики на YouTube. Или игры. Я постоянно бегаю с какими-то гоблинами там. Или монстрами, да? Рублю их там направо и налево. Там какие-то заключаю с ними соглашения. У меня магия появляется. Сила там. И я всех, значит, там крошу. Друзья, определяя, если я определяю, что есть грех, беда мне. Будет конец скоро. Определяет, что есть грех Бог. Смотрите, до Едемского сада Господь им сказал, вот это не трогайте. Бог определял, что есть грех. И если бы они слушались, то было бы хорошо все. Бог определяет. Друзья, церковь тоже определяет. Смотрите, друзья, что происходит. Бог определяет через свое слово и через церковь тоже Бог определяет. Дух Святой, живущий в церкви, определяет. Вот почему церковь определяет? Церкви дано право толковать Священное Писание. Дух Святой, живущий в церкви, имеет право толковать Священное Писание. А если я буду толковать? Пару фильмов посмотрел, там, туда-сюда, и я начал толковать. От ветра головы своя. И буду говорить, так, это не грех, вот это грех, вот это почему вы делаете. Это опасно очень. Священное Писание, церковь, им дано право определять, что здесь. Дьявол сказал, будьте как Бог, вы будете определять. Это вещи очень опасные. Именно они ведут к такой жизни. 50 на 50, да, или там, может быть, другие какие-то проценты взять. Половинчатые в словах. Что это значит? 50 на 50. 50% я верующий, 50% я говорю как неверующий. Или поступаю как неверующий. Писание говорит, да будет ваше да? Да. Смысл этого текста именно такой. Если вы сказали да, то пусть это да ваше будет да. Да, я приготовлю проповедь. Нет, у меня вот там обстоятельства изменились. Да будет ваше да, нет, да, получается. Вот. Да будет ваше да, да. Если вы взяли за служение, несите это служение. Да будет ваше да, да. Прикладывайте к этому усилия. Если вы приняли крещение, дали обет Богу, да будет ваше слово «да», «да». Что значит «сказал да», а потом стал поступать «нет»? Все свободное время я посвящаю себе. Я сел и вот там, или вот там, или вот там весь. Неправильный подход. Если я христианин, член церкви, вот пожалуйста, ну сейчас вот семинар, да, в субботу. Я давал обещание Богу служить. Что я делаю для своей духовной жизни? Ну, у меня работа, я там не могу, вот если какое-то мероприятие такое, там в баньку попариться, рыбку половить, там куда-то в парк поехать, я найду время, я отпрошусь, я попрошу, кто-то за меня побудет. А побыть на Божьем служении у меня нет времени. Это половинчатое служение. 50 на 50 служений. На одну спевку пришел, на второй меня нету. Если я в пятницу на разборе был, то на следующий меня нет уже. Я же был уже, все там отметился, как говорится. Человек верующий, у него должны быть темы Божьи, в том числе. Если человек, вот вы встречаетесь постоянно, да, и какая тематика этих разговоров? Она 50 на 50 или 100% мирская? Если 100%, то уже все. Если у человека, друзья, нет любви к молитве, к церкви, к участию в церковных служениях, то это явное отсутствие желания у такого человека к богообщению. К богообщению. То есть он с Богом-то общаться не хочет. Не только прийти с друзьями поздороваться. Я пришел, поздоровался, всех увидел, все хорошо, как живете, узнал новости и так далее. Теплохладность, я прочитаю одну. Теплохладность – это особый вид духовного отступничества, когда человек, внешне соблюдая постановления и обряды церкви, одновременно остается чуждым Богу. Внешняя сторона работает от и до. Вот, но внутренне у меня нет необходимости. Я не проснулся, еще лежу на кровати и говорю: «Господи, слава тебе, что я проснулся, вот новый день, да? Благослови это мне». Еще и не встал только. Начинается общение с Богом у человека. Друзья, это очень великое дело. Сел за машину, первым делом помолился. Да, «Господи, благодарю, у меня машина есть». Да я вчера за это благодарю. И сегодня я за это благодарю. У меня я сейчас поеду, «Господи, ты меня благослови». Чем я сейчас буду заниматься, когда я помолился? Включу какое-то радио, да? И будет мне промывать мозги, или музыка будет долбить какая-нибудь. Друзья, жить с Богом, жить вместе с Ним, не 50 на 50, а 100%. К этому нас Бог призывает. Такой человек творит милостыню, посещает церковь, и в то же время предается стихиям этого мира и не заботится об очищении ума своего от гордыни, а сердца от страстей. Вот этот человек, который внешнюю форму соблюл, а внутри ничего там не изменилось. Теплохладность, друзья, вот эта теплость, да, это христианство без живого Бога. Желание откупиться от Бога какими-то внешними делами. Например, исполнением правил, пожертвования там и так далее. Один пример хочу привести. Вот, друзья, грех, это, наверное, вот много есть определений. Я думаю, когда-нибудь, если Бог даст, может быть, в конце года у нас будет все-таки тема, которую мы отодвигаем уже давно. Преодоление греха. Что нормальный христианин или хороший христианин, да, он преодолевает грех. Вот. Но мне хотелось бы этот пример сейчас привести, потому что он очень явно демонстрирует, каким образом грех влияет на сущность человека, влияет вообще на человека. Один человек пишет про себя, он говорит: мы выросли на ферме, хорошая обстановка, теплая. Ну и как-то летним вечером там братья, друзья искали способ развлечься. И кто-то предложил подшутить над соседом, ну какую-то там сделать шкоду соседу. Вот, ну он говорит, мы пошли туда, сделали эту школу, Шкоду, да, там, вот, и убегаем. И вот они убегают по дорожке и налетают на скунса. И скунс их обрызгал, конечно. И вот он говорит, мы приходим домой, а мама почуяла, говорит, я говорю, он про себя пишет, он верующий человек, служитель, и он говорит: я захожу домой, а мама почувствовала еще, наверное, да, за 20 метров. Вот, она, говорит, заставила нас, там, его и брата раздеться на улице. Всю эту одежду сожгла. Мыли там в нескольких водах. И он, говорит, все равно несколько дней, да, там, чуть ли не неделю, он, говорит, ходил с этим запахом. И он уже говорит, уже даже, может быть, люди не чувствовали. Он говорит, но меня все это воняло так, что страшно. Друзья, грех оставляет отпечаток вот такого на человека. И это зловоние, оно не только человека поражает. Нет, это иногда другие люди чувствуют, даже по внешнему виду. Да.
Но вы согласитесь с тем, что мы все попахиваем, получается, по этой аналогии грешим все, получается, только в разной мере, или как?
Вот этот человек, он говорит, я сделал очень серьезный вывод, какой? Ну, интересно то, что когда они вызвали эту Шкоду сделать, он отказывался там, пытался как бы, ну, компашку надо, да, поддержать. Пошел, поддержал. Вот. И он говорит, у меня эта ассоциация осталась на всю жизнь. То есть, сделал плохо, получил, и всем известно. Интересно то, что да, все люди грешат. Насколько ответственно для христианина от этого удаляться? Христианин, он знает, что это будет проблемно для него, да? Что это прибавит ему вот этого запаха отвратительного, омерзения, которое Господь говорит, вот это ставит преграду, он это знает. Вот. И он старается от этого удаляться. Конечно же, от человека грешащего, от него всегда попахивает. Вот Артур сказал, да, попахивает. И он, может быть, к этому запаху уже привык. А для духовных людей это, конечно, заметно. Друзья, грех может омыть только кровь Иисуса Христа. Только кровь Иисуса Христа. Сам я не могу от него избавиться. Я думаю, что молитва с начала дня, Господи, помоги, помоги мне не грешить, помоги мне хранить себя. Это очень важная и сильная молитва. Вот как вы думаете, человек, проезжающий на красный свет, можно раз и два проскочить, да? Но если это у человека становится принципом, то результат какой будет? Результат будет очень печальный. Если не кладбище, то реанимация, да? Но можно проскочить еще сейчас. Сейчас прочитаю заметку, а потом прокомментирую. Известный в протестантских кругах рок-музыкант был арестован 21 августа полицией Массачусетса по подозрению во владении детской порнографией. Я когда прочитал, интересно, ну, известный, неизвестный он. Но дело все в том, что этот человек поет в стиле шансон. Альбомы выпускает, там больше десятка вышло у него альбомов. Корреспондент пишет, он злоупотребляет спиртным и не раз доставлял проблемы членам своей семьи. И мне возник интерес, а как так получилось, что он же христианин, да? Он христианин, он христианский исполнитель, он песня. Друзья, я все это говорю к тому, что мы часто слышим. Вы знаете, вот вы послушайте вот этого проповедника, смотрите, сильно как, а? Сильно. Послушайте вот эти песни, как вот они, понимаете? Вот они вот. Тоже эти песни в том числе. Я слушал его интервью. Одна христианская компания берет у нее интервью. Мне интересно было, как так получилось вот в его жизни, что он христианин, да? Вот, и что он так низко пал, да? И ему задают вопрос, а вы можете не христианские песни петь? Сейчас, минутку. Вы можете не христианские песни петь? Ну, вот, поете христианские. А вы не христианские поете? И вот он отвечает и говорит интересные мысли. Он говорит, я могу не христианскую спеть, но обязательно эта песня должна быть душевная какая-нибудь. Вот что-то такое душевное. Продолжается интервью, и он задает такой вопрос. Задают ему такой вопрос. Ну вот вы можете спеть не христианскую песню. Ну, а на концерте можете спеть? Ну сами-то вы дома можете спеть там под гитару. А вот на концерте можете спеть? Да я, говорит, пою иногда и на концерте. Он говорит, вот представьте там. Допустим, «Шаланды полные кефали» спеть, или там «Я вам расскажу за всю Одессу». На концерте, да? Сидят там одесситы, там. Он говорит, я спою, говорит, могут за это сразу гору долларов насыпать. Ну, чисто в благодарность люди. Я вот когда послушал, думаю, интересно. Человек поет христианские песни, считает себя христианином. И в то же время падение, которое пришло к нему, там проблемы в семье, там алкоголь, а теперь вот уже и уже арест, да, человек уже в тюрьме сидит. Вот в Писании написано, итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Почему? Или человек вот нарвался на скунса, да, скажем, или, ну я не знаю, или ежик выселил, вот. Ну, друзья, вот ситуация, которая происходит в жизни, которая валяет человека, может быть, было сначала 100%, показывается человек, еще не придет 100%, все, Господи, я готов, я. А потом вот процент начинает падать, вот к миру, да, а потом может быть полный развал. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Свои Богу, друзья. Свои Богу. Может быть такое, что человек свой миру. Свой, он там свой. А своим Богу надо быть. Смотрите еще один пример, как-то мы уже о нем говорили на собрании. Ну, просто я напомнить хочу. Бытие, 14 глава. Когда он, речь об Аврааме, Авраам, возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, ну, Авраам, помните, да? Лота захватили, в плен увели, и царя Содомского, и Авраам погнался, отбил их всех. И вот он возвращается. Царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шавы, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Два царя вышли навстречу Аврааму. Авраам, можно сказать, на наш язык, да, представитель Бога. Мы бы сейчас сказали христианин. Понятно, что он Божий человек. Два царя, царь Содомский и царь Салимский. И благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки. Он благословляет Бога, и Авраам дает ему десятую часть. И сказал царь Содомский, теперь Содомский царь, сказал: отдай мне людей, а имение возьми себе. Никакого благословения Бога, ни его там, да, что вот ты, смотри, вот ты с Божьей помощью победил, да, его это не волнует. Его участие Бога в этом предприятии, он вообще не видит участия Бога. Он этого не видит. Но Авраам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Богу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Два царя, две глобальные структуры жизни, две глобальные структуры мироздания, да? Даже нитки и ремня. Здесь не идет речь 50 на 50. Даже нитки не возьму. Друзья, если продолжается в нашей жизни, мы сейчас пришли сообщение, до того, как лечь спать, у нас еще достаточно времени, и мы начинаем, да, нитки с ремнями собирать, и там что, плохо лежит, там, и так далее. Беда. Друзья, Содом очень много предложил Лоту. Что-то предложил ему царь Салимский? Что он ему предложил? Хлеб и вино. Ну, так можно сказать, приходим в церковь. Что церковь предлагает? Что церковь предлагает? Она предлагает живое богообщение. Причастие. Что такое причастие? Причастие самого Христа. Хлеб и вино. Вот он ему предложил. А этот говорит: да ты возьми себе, людей мне отдай, а себе возьми все. Там золото немерено было. Возьми себе все. Даже нитки и ремня не возьму. Ничего из мира не возьму. Что бы ты ни сказал, я обогатил. Друзья, ну кто-то сейчас продолжает обогащаться за счет мира. Думаю, мы там нравственно обогатимся. Книжечки скачаем себе, будем читать. Что за книжечки? Христианской литературы достаточно для того, чтобы нам возрастать благодать. Достаточно. Друзья, ну конечно же, если взяли, то можно попасть в зависимость. В зависимость можно попасть, если что-то взяли. Христианин, друзья, это человек, который зависим от Христа. Христианин – это человек, зависимый от Бога. Зависимый от Христа. Иоанн пишет в 15 главе: «Я есть плодовые ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Без меня не можете делать ничего». Без Бога ничего не можем делать. Можем, делаем и будем. Да? Так получается. Вот все в церкви стоят, все одинаковые более-менее. И вот я вспоминаю такую ситуацию, друзья. В церкви, ну, собрание идет, да? Все хорошие, все причесные, все в хорошей одежде, все сидят. Все христиане. Закричал бесноватый. И вот люди, которые жили 50 на 50, ну, я в общем говорю, да? Может быть, там они жили 60 на 40, не знаю. И эти люди сразу пришли в трепет, как осиновые листья, вот так вот. Слезы, страх. Вот. Те, которых состояние с Богом хорошее, эти люди не пришли в трепет. Я вспоминаю не раз такую ситуацию у нас на собрании там, в России, где мы жили. Друзья, потому что человек понимает, что это не земного происхождения. Это имеет происхождение совершенно потустороннее. Еще одну прочитаю заметку. Пастор из американского Детройта застрелил мужчину, который напал на него во время службы в одной из городских церквей. пастор застрелил мужчину, который напал на него во время службы в одной из городских церквей. Убитые и стрелявшие были знакомы. Подозреваемый вошел в церковь методистскую с кирпичом в руках. Он начал угрожать пастору, как сообщили в полиции. По словам стражи порядка, священнослужитель уже обращался к ним ранее. Сообщается, что пастор несколько раз выстрелил Смита. После этого он начал оказывать раненому первую помощь, но его попытки не увенчались успехом. Смита доставили в госпиталь, где врачи констатировали его смерть. Вот, знаете, друзья, когда мы понимаем, что мир, в котором мы живем, совершенно прогнил, это начинает задевать и церковь. Задевать и церковь. Вот если взять раньше, каноны церкви запрещают священнослужителям брать в руки оружие и применять его. За это сразу они свергаются с сана. То есть пресвитер теряет свою кафедру, скажем так. То есть он не может больше быть пресвитером, если он применяет оружие по человеку. А миряне, они отлучались от причастия, то есть отлучались от церкви. По нашим канонам, вот если бы сказать, отлучались от церкви. И как так могло случиться? Вот Писание говорит, все взявшие меч, мечом погибнут. В 1690 один раз ехал, слушал, там идет обсуждение. Помню, такой же вопрос задавали и подростки. Я не помню, или в молодежном лагере тоже был вопрос, вы тоже обсуждали как-то его, можно ли в полиции служить, можно ли в армии служить, как с оружием быть, да? И вот идет обсуждение. Один служитель, не буду называть церковь, громадная церковь здесь баптистская, и он говорит, что ничего страшного в этом нет. Можно использовать оружие, применять это оружие вот, в качестве самозащиты. Друзья, мир очень сильно меняется. Если раньше баптисты были пацифисты и все время стояли на страже того, что так поступать нельзя, то сегодня мы слышим к этому призыв. И иметь оружие в наших условиях, в каких мы живем, это грех. Это грех. Церковь не учит иметь оружие. Я хотел бы, чтобы мысли, которые мы сейчас слышим, друзья, они нами могли быть осмыслены. У нас нет необходимости. Если мы держим для самозащиты, значит мы надеемся не на Бога. Мы надеемся на то, что вот этот ненормальный, он пришел сам по себе, а само по себе ничего происходить не может. Поэтому надо бодрствовать. Полицейский в России останавливает машину. Верующего брата остановил, дает документ. Он взял документ, посмотрел. Ну, а он выходит из машины и говорит, я что-то нарушил. Полицейский говорит, да нет, ты не нарушил. Он говорит, ну а что вы тогда останавливаете, вы не имеете права там, ну, на него. А он говорит, да я что тебя остановил? Я думал, ты верующий. Хотел с тобой поговорить. Но я, наверное, ошибся. Возьми свои документы и ехай. Брат какой рассказывал? Не знаю, про кого он рассказывал, но, друзья, очень грустно. Очень грустно. Верующие, вероятно, 50 на 50. Вот мы делаем попытку до анализа. То есть я-то там верующий. Вот сейчас я приду в церковь, я там буду верующий. Я даже, может быть, проповедь буду говорить назидательно. Ну как я живу? Что происходит со мной за моей закрытой дверью? Что там происходит? Еще последние мысли я скажу. Обратите внимание на то, к какому миру на земле стремятся христиане. К какому миру? Это мир без войн. Это мир без драк, да, без каких-то распрей. Отсутствие войны, отсутствие страданий, несчастья, бед, скорбей. Вот этот мир, он отражен в слове «шалом». Мир, который, вот иудейское понятие слова «шалом», это отсутствие невзгод. Отсутствие. Вот такое благоденствие. А в Священном Писании Евангелия мы читаем, Иоанн, 14 глава, 27 текст. «Мир мой даю вам». Вот здесь «мир» стоит слово «ирини». «Ирини» – «мир» имеет совсем другой смысл. «Мир ирини» имеет в виду «мир внутри». Не мир внешний, знаете, вот там нет скорбей, нету мигрантов, там вот сейчас в некоторых странах проблемы, да, нету каких-то болезней, вот у меня мир, у меня хорошо, у меня внешняя сторона, у меня мир. Вот. И по единогласному толкователю под миром Христом понимается именно состояние души, свободное от греха и страстей, вот этот мир ирини, который внутри, вот этот мир истинный. А, конечно, в последнее время мы наблюдаем, что даже христианские конфессии начинают говорить о шаломе. А вот этом иудейском понятии ветхозаветнем, мира внешней благодати. Посмотрите, на что больше всего направлены служения. На что? Накормить голодных. Это правильно, я не выступаю против этого, это правильно. Но в первую очередь, если туда вместе с чашкой риса не принести мир ирини, не принести, проблема решится никогда там не решится. Внешняя форма служения никогда не может разрешиться. Вот заметьте, допустим, кто-то, может быть, читал из вас свидетельства миссионеров. Они проповедовали Христа, и на фоне проповеди Христа несли туда и одежду, да, одевали африканцев, потому что они голые ходили. Они несли туда и систему, как развивать плодородие земель, как выращивать какие-то культуры. То есть они это совмещали. А если нести только внешнюю сторону, не должно быть голода, не должно быть вот этого, не должно быть там, не должно быть войны, то, скорее всего, это обречено. Почему возможно такое состояние, друзья, когда человек живет 50 на 50? Почему возможно? Может быть, не произошло истинного покаяния. Метаноя, покаяние, это изменение сознания человеческого ума. Человек понимает, что я христианин, как же я сейчас сяду и буду там развлекаться, какое-то кино смотреть, да, или там зависну в этих самых, там в социальных сетях буду переписываться, там, или еще что-нибудь. Это изменение, влияющее на всю жизнь человека. Другая мысль, может быть, покаяние произошло. Человек покаялся искренне, у Бога прощения попросил. А потрудиться, да? Потрудиться, взять, почитать жизнь духовных людей. То, что может повлиять на меня, что сделать может меня нормальным христианином. Вот это нет, была духовная лень. Непротивление влиянию мира. Ну вот я иду на работу, да, я там должна быть своя своим, им. Они твои? Ты им своя хочешь быть? Или ты, брат, хочешь им быть своим? Друзья, мы должны, вот апостол Павел говорит, мы на разборе проходим. Мы как сор. А мы не хотим быть. Зачем я сор буду? У меня образование нормальное, у меня вот это все. Меня там почитают, меня уважают. И я сор буду. Я не буду сор. Христиане написано, спасение, да, оно будет многими скорбями. Писание говорит, многими скорбями лежит вам войти в Царство Божие. Если сейчас у меня нет скорбей, то я должен быть к ним готов, потому что они будут 100%. Писание говорит, по-другому не будет, друзья. И, конечно же, еще третья проблема, это человек решил сам определять, что такое грех. Не Писание определяет, не церковь, а я определяю, что такое грех. Для меня не грех. Но тебе же сказали, тебе даже, может быть, уже указали, пожелание сказали. Это грех. Я сам определяю. Вот если я сам определяю, такое положение замешано, конечно, на гордости, и падение не замедлит прийти. Настоящий христианин, он хочет идти за Иисусом. Он зависим от Христа. Христианин – это тот, кто зависим от Христа. И сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Отвергнись, откажись от себя, от желания сегодня отказаться, смотреть кино, жить нечистой жизнью, посвятить жизнь своему развлечению. Сегодня. Мы иногда думаем, вот я 50 на 50, а завтра я буду 100% христианин. Ничего не выйдет. Хотя 51% сегодня. 1%. Возьми крест. Ну, возьми крест. Но почитай ты для своей души. Сегодня, завтра, для своей души почитай. Это трудно. Это труднее взять Библию и по слогам прочитать. Я плохо читаю, может быть. Это трудно. Но это нужно делать, чтобы жить. Следуй за Христом. То есть Писание говорит, идти вслед, подражать и сообразоваться. Идти за Христом – это Ему подражать. Вот дословно, да, греческий текст. Подражать Христу. Идти за Христом – это подражать Ему. Друзья, церковь, она включает верующих в богообщение. Зачем нужна церковь? Включает верующих в богообщение. Богообщение требует от человека напряженной борьбы с грехом. Надо бороться. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И, конечно, друзья, если человек не ведет эту борьбу, это мертвый член. Сел за свой компьютер и стер без разбора все файлы, какие у меня есть AVI. Без разбора, потому что там ничего нормального нет. Ну, как правило. Я удалил свой торрент, закрыл его и забыл пароль. Все. Ничего хорошего там нет. Да-да, братья, именно так. И если даже потом оно туда просочилось и восстановилось и проникло, я опять это делаю. Делать чистку, друзья, необходимо. А если, знаете, как я сейчас буду вот так, ну вот это я удалю, ну это я же не досмотрю, я же удалю то, что я посмотрел, да я еще не... Вот как я могу? 105 сезон, да? Друзья, современному человеку совсем, ну он неохотно борется с грешком. Он слишком такой инертный, да, слишком разнежный человек. Но я думаю, что честно быть, это стать на колени и сказать, Господи, я дрянь, а не христианин. дрянь я, потому что я не могу за тобой следовать и два шага. Я два шага последовал, и я опять вляпался куда-то. Или со скунсами там. Друзья, выкинуть непотребные вещи, в том числе стереть, может быть, удалить, да, что-то, может быть, ножичками надо почикать. Вот, что-то, я думаю, я знал одну сестру, она говорит, я не могу, вот так мне хочется это одеть. Но я потом взяла и ножницами порезала. И говорит, вот от этого избавилась. Может быть, и так надо. И так надо, друзья. Сейчас помолиться, да, о том, чтобы нам не быть теплыми христианами, бороться с грехом, быть зависимыми от Христа. Ну и, конечно, друзья, надежда какая? Надежда, какое стремление? Устремление какое должно быть? Устремление должно быть повышать процент зависимости от Бога. Повышать процент зависимости от Бога. Давайте будем посвящать Богу больше времени, чтобы процент нашей жизни был не 50 на 50, а чтобы мы были 100% христианами, настоящими верующими. Давайте мы помолимся, чтобы Бог нам в этом помог. Аминь.